Здравствуйте, меня зовут Илья Кукулин, я историк и социолог культуры. Я продолжаю разговор, начатый в предшествующей лекции, беседе о том, какова генеалогия нынешнего состояния российского общества. И в прошлый раз я довольно много говорил о процессах, которые находятся на пересечении, собственно, отчетливо выстроенной идеологии и комплексов эмоций. То, что замечательный историк культуры и общества Раймонд Вильямс называл структурой чувства, structures of feeling. Вот я думаю, что сегодня мы будем продолжать обсуждение того, как социально-психологические и антропологические процессы советского периода повлияли на то, что происходит сегодня. Замечательный, тоже крупный ученый, к сожалению, недавно умерший, Анатолий Вишневский, социолог и демограф, ввел понятие консервативной модернизации. Это парадоксальное оксюморонное сочетание, оно относится в первую очередь к Советскому Союзу. Слово «модернизация» ввели социологи в начале XX века, и они описывали некоторую глобальную трансформацию общества, которая происходила прежде всего в государствах Западной Европы и Северной Америки на протяжении XIX-XX веков, но еще точнее, трансформацию, которая, в принципе, началась с эпохи Возрождения. Это были Фердинанд Теннис, это был Макс Вебер и еще несколько великих людей. Общая их концепция состояла в том, что, как они предполагали, в истории новейшей европейской трансформация промышленности из мелкой кустами в крупное промышленное производство, переселение людей из деревни в города, усиление организующие роли государства. Или, точнее сказать, трансформация роли государства. Это нельзя сказать, что только усиление в каких-то моментах было ослабление, в каких-то, наоборот, усиление. Все это было одновременно связано с демократизацией, с тем, что образование, медицина становились доступны большему количеству людей, но, с другой стороны, также и с индивидуализацией, потому что люди в больших городах становились и чувствовали себя более одинокими, и были лишены связей с большими многопоколенными семьями, с соседскими сообществами, как это было в деревне. Таким образом, модернизация была связана с все большей индивидуализацией и с пониманием, вот это очень важно, ценности индивидуальности и самовыражения. Вот эта связка развития городов, развития промышленности, развития социальной сферы, развитие индивидуального сознания и ценности этого индивидуального сознания, ценности самовыражения, и одновременно предполагалось, что при этом происходит секуляризация, то есть выход человека из религиозных представлений, которые воспринимались прежде всего как тоже часть некоторой традиции, как то, что влияет на человека, начиная с детства, и диктует ему или ей выборы, что нужно совершать в разных жизненных ситуациях. Консервативная модернизация – это не такая модернизация с точки зрения Анатолия Вишневского, как та, которую описывали классики социологии конца XIX – начала XX века. А это модернизация, которая основана на сознательном мифотворчестве, на том, что люди оказываются вовлечены в коллективную мифологизированную деятельность, как это произошло в случае с большевиками в Советском Союзе, и как это произошло в ситуации во многом, особенно в сталинское время, хотя началось и до этого, я думаю, что непосредственно даже не только с момента революции большевистской, но, может быть, еще и до этого началось, но это уже более сложный вопрос, но это скорее были первые звоночки. Короче, происходила своего рода коллективная инфантилизация общества. То есть представление о том, что все сложное, все требующее анализа, все требующее понимания противоречий, что это все какая-то опасная манипуляция. Вот что я называю инфантилизацией, и в сталинское время вот это представление о связи сложности, многозначности и подозрительности, оно транслировалось непрерывно через культуру, через фильмы, через что угодно. И, собственно, Вишневский полагал, что вот эти вот константы, того, что он называл консервативной нейтрализацией, продолжали действовать до конца советского режима. Но здесь важно, что в советском обществе тоже была индивидуализация. Она началась в послесталинское время с реабилитации частной жизни, с началом все-таки массового жилищного строительства, так называемых хрущевок. И это была ситуация, когда отдельные семьи получали возможность жить в отдельных квартирах. Но при этом продолжался тот процесс, который социолог Алексей Ревенцов назвал социоцидом. То есть запрет любых коллективных действий в защиту своих прав. При этом уже, надо сказать, властям и милиции, и КГБ в 50-е, 60-е, 70-е годы оставалась работа меньше, чем до сих пор, потому что в массе своей люди были до смерти запуганы, и любые попытки создать автономную организацию защиты собственных прав воспринимали с ужасом. С другой стороны, в послесталинское время власти научились очень быстро брать под контроль любую независимую общественную инициативу, которую можно было использовать в интересах укрепления власти. Так произошло с низовыми инициативами, которые, например, привели к рождению Всесоюзного общества охраны памятников. И целый ряд других инициатив, может быть, менее известных, ну, например, клубы любителей фантастики, они были очень искусно моделируемы властями таким образом, чтобы эти люди не воспринимали себя как независимую организацию. При том, что их не очень сильно цензурировали, и они были до некоторой степени предоставлены самим себе, но в очень узкоотведенных, в узкоограниченных рамках. И здесь важно, что вообще в послевоенное время в связи с массовым строительством жилья в восстанавливаемой Европе после полной разрухи, в экономически успешных Соединенных Штатах Америки, в связи с развитием телевидения, которое стало местом такого отдельного досуга, не коллективного, а семейного или индивидуального, вот все эти процессы привели к тому, что происходила атомизация и индивидуализация людей. И писатели, и деятели культуры по этому поводу били тревогу с конца 40-х годов. Вот про этот процесс индивидуализации и атомизации общества роман Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Ну и потом и фантасты, и многие другие по этому поводу очень энергично высказывались. Другое дело, были кучи разного рода возможностей независимых ассоциаций, профсоюзов, союзов защиты прав студентов, союзы защиты прав меньшинств, например, чернокожих в США, которые позволяли людям почувствовать, что они вместе делают общественно значимое дело. В Советском Союзе это, как правило, кончалось очень плохо. Таких людей, которые пытались организовать независимые профсоюзы, их могли посадить в тюрьму или в психиатрическую больницу. Поэтому вот эта индивидуализация, атомизация общества, они стали в Советском Союзе, во-первых, особенно травматическими, во-вторых, в Советском Союзе не было языка для того, чтобы об этом говорить, и об этом заботилась цензура, потому что индивидуализация и атомизация считались частью исключительно капиталистического мира. Это было как то, что превратил покойный замечательный поэт Виктор Коваль в мем «Отчуждение личности при капитализме». Вот это отчуждение личности при капитализме в Советском Союзе существовать не могло. То есть отчуждение личности могло существовать только при капитализме, а в Советском Союзе это что-то другое. И одновременно вот эта вот индивидуализация, она вызывала представление о том, что раньше было лучше. И, собственно, вполне артикулированное в стихотворении Евгения Евтушенко «Плащ по коммунальной квартире», которая потом стала популярной песней и заставкой передачи про коммунальную квартиру, которая шла по телевидению в 90-е годы. Таким образом, вот эта вот травма, связанная со сложностью индивидуального существования в современном городе, была усилена запретом на любую организацию, автономную от государства. И второе, эта травма прикрывала другую травму, которую нельзя было называть вслух. Травму от, собственно, коммунальной жизни, когда люди друг у друга жили на голове, жили очень тяжело и часто жили во враждебном окружении. мы видим, начиная с искусства 70-х годов, опять-таки, как вот эта тяжелая жизнь на головах друг у друга, она окрашивалась в ностальгические и меланхолические тона, даже не только в таком прямолинейном произведении, как «Плащ по коммунальной квартире Евтушенко», но в таком произведении, как фильм «Покровские ворота», снятый по пьесе, по сценарию Леонида Зорина. Намного более тонко и сложно. И в этой ситуации подобного рода ностальгию по принудительному коллективизму, она оказалась очень действенной и в постсоветское время. Как назвать то, что является скрытым центром силы, скрытым центром действия в постсоветское время? Мне кажется, что слово «принудительно», придуманный Анатолием Вишневским «консервативная модернизация», он был очень хорош для 1998 года, как такой очень энергичный оксюморон, но он недостаточно точно передает содержание этого процесса. Назовем его антиперсоналистической модернизацией. И вот эта антиперсоналистическая модернизация, она оказала огромное влияние на общество в России и продолжала действовать, продолжает действовать скрытым образом до сих пор, мешая осознать многие проблемы общества. Вот у меня есть любимая метафора. Если помните роман Жюля Верна «15-летний капитан», там пират подкладывает магнит под компас, и компас дает систематическую ошибку. То, что в Советском Союзе модернизация была антиперсоналистической для понимания многих процессов, оказывается таким магнитом, подложенным под компас. И здесь мы переходим к следующему пункту. Вот эта вот ностальгия, ресентимент, дополнительно с ними трудно справиться из-за того, что им предшествовала вот эта антиперсоналистическая модернизация. Теперь вопрос, какое значение приобретало индивидуальное человеческое действие, как оно осмыслялось в этой ситуации. И я сразу, забегая вперед, скажу, что в советской культуре получилось так, и это было передано постсоветской российской культуре, что в качестве индивидуального действия понималось прежде всего успешного индивидуального действия, действие в чрезвычайной ситуации. Здесь мне необходимо сделать важную оговорку и важное отступление. Я все время говорю о российском обществе за пределами автономных республик, автономных областей, потому что в республиках Северного Кавказа, таких как Чечено-Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, в Адыгее, в республиках Поволжья, таких как Татарстан или Чувашия, в Туве, в Бурятии, процессы шли несколько иначе, и их развитие требует отдельного изучения. Уже не требуется, наверное, сейчас говорить, что процессы шли иначе и во всех остальных союзных республиках, кроме России, в Украине, в Беларуси, в Казахстане, в Молдавии, в Молдове и так далее. Я думаю, что здесь происходит очень важное иногда подмена, когда в наших дискуссиях, когда какие-то процессы, которые шли только в России или только в отдельных регионах России, воспринимаются как общероссийские. И здесь мы оказываемся в ситуации довольно хитроумного замкнутого круга. Я немножко позже еще к этому вернусь, потому что, с одной стороны, происходит забвение того, что были общества в рамках Советского Союза, которые жили в целом иначе. Но, с другой стороны, в Советском Союзе, в советском обществе господствовало представление о единственности нормы. Или, говоря более наукообразным языком, о мононормативности. То есть все нормальные люди понимают, что? Вот все нормальные люди понимают, что? Такое выражение предполагает, что нормальность бывает только одна. Вот это представление о единственной нормальности, оно до сих пор просуществовало со времен Советского Союза до настоящего момента в российском обществе. А следовательно, представление о том, что в одном обществе может быть много культур, много самовосприятий, много нормальностей, оно само по себе является тем, к чему требуется прийти. А для этого требуется признать многое. В частности, то, что Советский Союз парадоксальным образом сочетал в себе черты колониального и антиколониального государства. То есть, с одной стороны, это было государство, которое создавало часто локальные культуры, но оно их создавало, выжигая то, что существовало на этом месте. Оно их создавало на условиях центра. То есть это была, как говорят немецкие гуманитарии, инсценировка национальных культур. Инсценировками являлись те формы, которых загоняли культуру в союзных республиках. И вот эта инсценировка, она входит в представление об этой антиперсоналистической модернизации, антиперсоналистической и, как бы сказать, антилокальной, то есть лишавшей возможности многие локальные сообщества жить по-своему. Историк Украины Сергей Якельчик довольно подробно изучил, каким образом в Украине создавалась память о прошлом в советское время, особенно в сталинское время. Это была память о принудительной дружбе, принудительно создавшейся, о благотворности дружбы с русским народом. И в этом смысле с невероятным пафосом в 1954 году отмечалось 300-летие Переяславской Рады, которое стало 300-летием, как говорили, воссоединения Украины с Россией. И для того, чтобы понимать, что эти процессы оказали длительное, долговременное влияние, достаточно вспомнить про то, что аннексия Крыма была оформлена как возвращение Крыма в родную гавань. И возвращаясь немножко назад. Таким образом, инсценировками были не союзные республики, а те формы, в которых выражался их суверенитет. Суверенитет был мнимым, он был полностью дирижируемым из Москвы. Хотя, безусловно, существовали некоторые локальные инициативы. И вот эта вот сложная смесь локальных инициатив, которые можно было продавить тихой сапой, и общих правил, она и затрудняет понимание того, как сложно был устроен Советский Союз. Но приведу простой пример. Несколько лет назад умер выдающийся белорусский поэт Олесь Рязанов. В конце 60-х годов он выступил, будучи студентом Белорусского государственного университета, за то, чтобы преподавание филологам осуществлялось либо на белорусском языке, либо чтобы была увеличена доля белорусского языка в преподавании. Значит, это было расценено как проявление национализма, и Олеся Рязанова, совсем юного, выгнали из университета. Но потом его заново приняли в Беларуси, в педагогический институт, который он в итоге и закончил. И такую скрытую обмашку на это дал крупный белорусский поэт Максим Танк, который на этот момент был председателем Верховного Совета Белорусской ССР. То есть Максим Танк понимал, кто такой Олесь Рязанов, я думаю, приблизительно. Никто не мог бы сделать так, чтобы Олеся Рязанова не выгнали из университета после таких деклараций. Но можно было ему тихо помочь. Вот так, чтобы он закончил университет, а педагогический институт. Но это же, с другой стороны, делало человеческие связи важнее законов в советском обществе. И это тоже было элементом вот этой вот очень странной модернизации, которую Анатолий Вишневский назвал консервативной. Я пока за неимением лучшего слова ее называю антиперсоналистической, но также ее можно назвать было, например, и антиинституциональной. Хотя это тоже не точно, потому что очень своеобразный собственный институт она вырабатывала. И вот частью этих инсценировок были, например, декады различных союзных республик в Москве, союзных автономных, которые в изобилии проводились в 30-е, 50-е, до начала 60-х годов, потом их стало гораздо меньше. Но с другой стороны, повторяю еще раз, Советский Союз, выстраивая собственные, согласованные с центральной властью версии национальной культуры, он вел себя, безусловно, как колониальная страна. И это оказало влияние, опять же, на сознание людей и на нынешние отношения российских властей, которые стремятся контролировать и Украину с помощью вооруженной разрушительной агрессии, и другие республики, если бы у них на то была воля. Но надо сказать, что, опять же, вот мы говорим про правительность, о которой я говорил на прошлой лекции. И здесь надо вспомнить недавнее скандальное заявление Александра Лукашенко, который сказал, да кому эта Армения нужна? Вот это представление, да кому эта Армения нужна, это тоже представление колонизатора. Хотя Лукашенко в советское время не занимал никаких руководящих должностей крупных. Он был директором совхоза. И то недолго. Вот это вот представление о том, что сами по себе и республики, и культуры, и общество, они не имеют некоторой автономной ценности, и что ценностям придается из некоторого центра, вот оно является, конечно, проявлением колониалистского мышления. Но очень своеобразного, потому что оно отказывается признать себя колониалистским. Оно действует скорее в этих категориях старшего и младшего брата, но от этого колониалистским быть не перестает. Теперь я возвращаюсь к пункту, от которого я отправлялся. Что означало в ситуации Советского Союза представление об индивидуальном и коллективном действии? И здесь мы приходим к очень важному пункту, потому что целый ряд исследователей, прежде всего американская историк-славистка Бернис Розенталь и покойный диссидент и историк идеи, историк культуры, интеллектуальный историк Михаил Огурский, они много писали о влиянии ницшеанства на большевизм. При том, что Ницше считался в Советском Союзе автором опасным и крайне сомнительным. Его обвиняли в том, что он был идейным предшественником германского нацизма. Германские нацисты действительно довольно много читали Ницше, хотя очень его вульгаризировали. Но это не означает, что ницшеанство не оказало влияния на большевизм. Через Горького, через Луначарского, Ленин, я думаю, сам Ницше мало интересовался, но был комплекс идей, которые Ленин воспринял опосредованно, а Горький и Луначарский прямо. И другие люди, которые строили раннесоветские варианты идеологии, они тоже испытали влияние Ницше. Собственно, вот представления ницшеанские, как бы сказать, инкорпорированные в большевизм, они развивались прежде всего по пути коллективистского ницшеанства, то есть представление о том, что общество, сделав сверхусилие над собой, может достичь чего угодно. И вот это представление о том, что советское общество, оно, сделав сверхусилие, только и живет реальной жизнью, оно оказалось очень живучим. И оно оказало влияние на представление о том, что общество должно постоянно преодолевать трудности, и именно в этом преодолении трудностей и есть реализация некоторой экзистенциальной задачи общества. Но ницшеанство оказало влияние на российскую культуру и на культуру других обществ, входивших в Советский Союз, через культуру Серебряного века, через культуру модернизма в целом. И из этой культуры был унаследован образ такой индивидуалистической, преодолевающей любые социальные условия, любые табу одинокой личности. Как, наверное, многие помнят, в 2008 году телеканал «Россия» и телекомпания «Вид» провели конкурс «Имя Россия», в котором предлагалось выбрать имена исторических деятелей в наибольшей степени выражающих сущность российской истории. И первое место на этом конкурсе сначала занял Сталин, как я думаю, опять же, многие помнят. После чего выступил Дмитрий Медведев, который сказал, что это произошло благодаря накрутке, которую сделали коммунистические блогеры. И после этого ситуация была переиграна, и первое место занял Александр Невский. Однако второе место никто не переигрывал, а его занял Владимир Высоцкий. Я думаю, что Сталин, как имя России, был реальным результатом голосования в 2008 году. И я думаю, что тут было уже за что беспокоиться. Собственно, те люди, которые анализировали процессы в российском обществе, уже тогда довольно сильно об этом беспокоились. Но важно, что вот эта связка Сталин-Высоцкий, которая, с одной стороны, воплощает такого правителя, который реализует идею такого страшного репрессивного порядка, который, однако, выжигает все плохое в обществе с точки зрения ностальгизантов. А другое – это образ, который во многих своих песнях воплощал Высоцкий. Это образ бунтаря или, с другой стороны, человека, который очень хорошо, энергично и собранно действует в экстремальной ситуации. Спортсмена, который делает сверхусилия, или это альпинист, или это человек, который находится на войне. То есть в любом случае это чрезвычайная ситуация. Высоцкий в своих песнях, которых несколько сотен, создал воистину огромный каталог тех чрезвычайных ситуаций, в которых человек, думающий по-русски, выросший в советской культуре, может обнаружить себя вправе действовать индивидуально. И вот пока чрезвычайной ситуации в явном виде нету, то должен действовать порядок, установленный вождем. Но антиподом и одновременно логической связкой, парой к этому вождю является одинокий бунтарь или одинокий выживальщик в экстремальной ситуации. При этом антисталинистские взгляды самого Высоцкого я ни малейшему сомнению не подвергаю. Здесь скорее я говорю не о самом Высоцком, он был очень оригинальным, очень талантливым поэтом и актером, а скорее о том, каким образом те имиджи, те фигуры, которые он воплощал, каким образом они вошли в коллективную память. И он был, кроме того, человеком, который строил себя как выразитель правды матки, как выразитель последней правды. Вот эту последнюю рискованную правду, которую человек говорит риском для жизни, бросая в лицо, может быть, правителю или бросая в лицо людям, которые не готовы ее признавать, Мишель Фуко, о котором я говорил в первой лекции, назвал паресией. Паресия – это способ говорить такую горькую и ставящую человека в неудобное положение, в рискованное, в страшное иногда положение, правду. Это паресия. Вот Высоцкий запомнился в коллективе, запомнился в российской коллективной памяти как образ мужской паресии. То есть такой хриплый, надрывный голос, низкий, который говорит то, что все знают, но боятся проговорить вслух. Сразу скажу, что аналогичный по силе образ женской паресии в культуре 70-х годов не возник. То есть вот Высоцкий это сразу опознается, и потом люди, которые старались говорить последнюю правду, они часто выбирали себе такую речевую или музыкальную маску Высоцкого. Это видно вплоть до настоящего момента. В фигурах разного рода рок-музыкантов или бардов, которые выступают как оппоненты действующей власти. Что касается женской паресии, то как раз культурная модель женской паресии, она возникает только сейчас, благодаря большому количеству женщин, участвующих в протестном движении против российской агрессии в Украине. Ну, относительно большого. Мы знаем просто, что резко выросло после 24 февраля 2022 года количество женщин политических заключенных. Вот это то, что нужно было, наверное, сейчас на этом этапе сказать о том, как представляли себе и как передалось в постсоветское время представление о возможности индивидуального действия. И здесь следует различить, что вот настоящий мужик, воплощенный, повторяю еще раз, в образе Растангоева из Любе, он не совсем совпадает с образом Высоцкого, потому что настоящий мужик из Любе – это мужик, воплощающий норму. А Высоцкий – это человек, который находится за границей нормы или выходит за нее, что санкционировано чрезвычайной ситуацией. И вот это представление, оно оказалось очень значимым в оправдании чрезвычайной ситуации, в частности, ситуации войны, которая только, как кажется многим, и предоставляет возможность для самостоятельного действия, которое совершенно не противоречит согласию с вождем. Но важно, что при этом власть смогла, начиная с того, как Путин пришел к власти, еще премьер-министром, а потом президентом, присвоить себе право на вот это нарушение границ, нарушение табу. То есть она одновременно является источником и воплощением норм, и одновременно нарушением норм. Но нарушением других норм, которые ассоциируются у людей с Западом и с общемировыми ценностями. То есть, начиная с того момента, как Путин пришел к власти, он все больше позиционирует себя как человек, который имеет право нарушать нормы. И при нем состоят люди, часто публичные спикеры вроде Марии Захаровой, которые тоже присваивают себе право говорить вещи, нарушающие дипломатический протокол. Ну, или Маргарита Симонян. Люди, которые нарочито выступают в таком скандальном, хлестком тоне, демонстративно вызывающем, содержащим, вот особенно это видно у Симонян, представление о том, что на самом деле ничего благого в мире нет, что все только прикидываются, что они хотят чего-то хорошего, но на самом деле в мире все решает только сила. Ну и Путин об этом говорит, и, собственно, Захарова в ряде случаев. Я сейчас повторяю, я перечисляю далеко не всех спикеров, таких спикеров гораздо больше. Я просто там называю наиболее заметных и наиболее заметных на предшествующем до 2022 года этапе. Сейчас очень большую заметность медийную приобретают так называемые Z-блогеры, которые высказываются часто примерно в таком же духе. И вот здесь вот это представление о власти, которая нарушает табу, потому что ее весь мир, весь цивилизованный мир поставил невыносимые условия, это, конечно, эксплуатация идеи ресентимента и эксплуатация вот тех много раз перекодированных, много раз перепридуманных, много раз до этого адаптированных в культуре идей, изначально восходивших даже не к Ницше, а к его рецепции в России, такое российское ницшанство, которое оказывается сейчас очень востребованным. Повторяю, Ницше в этом не виноват. Он может считаться ответственным за излишнее прославление там, силы, брутальности и так далее, но это прославление силы и брутальности имеет очень мало общего с тем политическим использованием, которое оно приобрело в нынешней России. Со всем этим соединяется представление о том, что власть есть технология. Я обещал поговорить в начале нашей предыдущей лекции о том, что слово «политические технологии» непереводимо на европейские языки. Точнее, переводимо, но не имеет прямых соответствий. Это связано с тем, что начиная, вот опять же, вот еще одна генеалогическая ветка. Начиная с 50-х, 60-х годов в Советском Союзе происходила выработка представления о том, что управление другими людьми – это прежде всего технология, которая не связана с ценностями. Что поскольку у всех нормальных людей общие ценности, то вот это вот управление другими людьми, оно может осуществляться с позиции только одной нормы. И здесь, собственно, эта трансформация началась с самого-самого конца 50-х годов и усилилась резко в начале 60-х, когда советское руководство поссорилось с китайским. И когда началась конкуренция Китайской Народной Республики и Советского Союза за влияние на мировое коммунистическое движение. Тогда же, как показал философ Михаил Немцев, философ и поэт, была выработана идея, что в советских вузах нужно преподавать научный коммунизм как набор доктринальных высказываний, которые позволяют отличить советскую версию государственного социализма от китайского. Ну и было много других мер. Вот в частности стали создаваться специальные группы консультантов при разных отделах ЦК КПСС. Первым этот процесс инициировал Юрий Андропов, который еще, конечно, имел травматический опыт, поскольку он был одним из руководителей подавления восстания Венгерской Народной Республики в 1956 году. Я думаю, что действия людей, которые захотели освободиться от советского контроля, привели его в ужас. Но там действительно было очень тяжело. Там фактически страна стояла либо на пороге гражданской войны, либо перешла ее, это зависит от того, как оценивать. Но там, безусловно, происходил также процесс борьбы с советским контролем и советским влиянием. Собственно, страна была поставлена советским влиянием на грань гражданской войны. Это вызвало ужас все вместе, вот что он наблюдал у Андропова. И, конечно, он понимал, что власть нужно держать не только на идеологии, но и на реализации технологических приемов. Тогда была создана первая группа консультантов из молодых интеллектуалов, которые согласились сотрудничать с ЦК. В нее вошли Федор Бурлацкий, потом Александр Бовин, Георгий Арбатов и целый ряд других людей. Вот. И эти интеллектуалы, во-первых, они знали иностранные языки. Они старались читать западную политологическую литературу. И они, да, они понимали, что от них просят именно технологических решений. И вот это представление о власти как о технологии, оно стало постепенно распространяться в советских политических элитах. Отчасти благодаря тому, что в Советском Союзе распространялись идеи кибернетики. Но идеи кибернетики были в Советском Союзе усвоены довольно необычным образом, нетривиальным, потому что основоположник кибернетики Норберт Винер очень много думал про этику использования компьютеров и этику использования кибернетики как общей науки об управлении. Это же была наука не только о компьютерах, но и общая наука об управлении. Вот эти этические идеи, они в Советском Союзе не всегда, но в политической среде, попав вот в круги условных вот этих вот консультантов, людей, которые теоретизировали по поводу власти и политики, вот эти этические идеи, они выключались. Отчасти это, собственно, стало возможным благодаря тому, что до этого сталинская машина господства очень цинично использовала идеологию. И вот это представление о власти как технологии, оно впоследствии было разработано в целом ряде интеллектуальных групп 60-х, 70-х годов, в первую очередь в сообществе методологов, которое действовало под руководством Георгия Щедровицкого. При этом сам Щедровицкий был антисталинистом и подписывал письма в поддержку диссидентов, за что и пострадал. Но его общий пафос был направлен на то, что с помощью правильно организованных технологических приемов можно построить такое сообщество, которое будет решать любые задачи, безотносительно к содержанию этих задач. И сам Щедровицкий, для него ценностью была человеческая свобода. Но тут следует отличать пафос самого Щедровицкого от того, как это дело было продолжено его учениками и последователями, которые не учились у него непосредственно, причем в первую очередь в России, потому что, например, в Белоруссии методологи стали оппозиционерами режима Лукашенко, а вот в России они оказались не все, но некоторые люди, которые учились приемом организации у Георгия Щедровицкого, они оказались союзниками вот этих самых офицеров, которые переживали по поводу удара ножом в спину. И так была создана политико-пропагандистская машина, которая продолжала, как сказать, оказала влияние на развитие политических механизмов в России в тот настоящий момент. Из этого следует несколько важных выводов. Первый из них состоит в том, что, собственно, российская власть считает общество бесконечно пластичным. Именно благодаря вот этой генеалогической ветви, о которой я сейчас говорил. В частности, сейчас происходит насаждение того, что называют духовные скрепы, вот этой вот очень консервативного представления о семье, оно происходит с помощью чрезвычайно продуманной, но очень технологической картины. Например, вот насаждение праздника День Петра и Февронии, который никогда до этого в России не отмечался как День семьи. Потому что, в частности, в этот день в церкви раньше нельзя было венчать, потому что этот день приходится на пост, а в пост в православной церкви не венчают. Тем не менее, несмотря на эту маленькую заминку, День Петра и Февронии был торжественно провозглашен Днем семьи, а памятники Петру и Февронии стали ставить по всей России. И подобного же рода политтехнологические меры используются для построения нового социального порядка в современной России. И вот этот вот социальный порядок, теперь давайте мы его немножко опишем. Он состоит из двух важных частей. Первый из них состоит в том, что это порядок основан на том, что в качестве нормы повторяется то, что было ассоциативно связано с войной. В первую очередь со Второй мировой, или точнее, как ее называли в Советском Союзе, с Великой Отечественной. Но не с самой войной, потому что сама война, повторяю, принесла российским и советским всем обществам несчастливые бедствия. А воспоминанию об этой войне, каким оно было в 70-е годы. Вот эти бесконечные плакаты «Спасибо деду за победу» сейчас у людей моего поколения, мне 55 лет, живых дедов уже нету, которые воевали, а у молодых людей, которым сейчас 25 лет, деды – это люди, которым лет 80, и которые во время Второй мировой войны были детьми. Те люди, которым сейчас 80 лет – это люди 44-го года рождения, может, еще немножко постарше. И вот это вот все время происходит сдвиг многих представлений, как будто мы находимся в 70-х годах. И это видно по целому ряду произведений массовой культуры. Например, по фильму Федора Бондарчука «Сталинград», который был снят в 2013 году. Там вначале показан человек из России, который вспоминает, как он родился в Сталинграде, и он занимается тем, что он ликвидирует последствия аварии на атомной станции в Фукусиме в Японии. И если человек родился в 1943 году, если я правильно помню этот фильм, то в 2011 году ему к 70. Он там показан как человек, которому примерно лет 50. То есть там время действия этого фильма, оно искусственно сдвинуто немножко в прошлое для того, чтобы как бы легче было себе представить повторение 70-х годов. И это первая часть современного социального порядка, когда память о войне как о чрезвычайной ситуации, когда люди правильно действовали и поэтому выжили, становилась в 70-е годы, становится сейчас снова обоснованием для априорной правоты старших. То есть это, как бы сказать, прием используется по второму разу. Послевоенное время Сергей Михалков написал два очень важных произведения, важных для понимания советской идеологии, позднесоветской. Одно называлось «Забытый блиндаж». Это пьеса 1962 года, когда группа молодых людей находит в лесу блиндаж времен Второй мировой войны. И когда там молодой человек западнических взглядов, которому нравится все западное, оказывается посрамлен, потому что понимает, что вот их предки победили в Великой войне и что нужно быть патриотом. Но важно помнить еще, что тот же Михалков через 9 лет, в 1971 году, написал повесть «Праздник непослушания». Фактически на ту же самую тему, что старших нужно слушаться, старшие правы. И «Праздник непослушания» – это уже повесть, написанная как ответ на студенческие молодежные бунты конца 60-х годов в Западной Европе и в Северной Америке. То есть, что вот подобного рода эмансипация младшего старшего поколения, она опасна, губительна, и вы же нас, старших, сами потом позовете. Это априорная правота старших, которые действовали во время войны, и поэтому их нужно слушаться, она оказалась сегодня разыграна с помощью вот этого самого реэнактмента, с помощью такого государственно оформленного реконструкторства. И, с другой стороны, эта правота старших, она ассоциативно связывается с тем, что нужно делать так, как делали наши предки. Но вот эта правота предков, она оказывается очень искусственно построенной, как это происходило в случае с праздником святых Петра и Февронии. И третье, пожалуй, и тут я перехожу к заключению своей второй лекции, я все время крутился вокруг представления о настоящих мужиках, так теперь вопрос, куда это все вело и к чему привело. Мы знаем, что Владимир Путин часто делает очень гомофобные высказывания, и что вообще в современной России постоянно эксплуатируются, во-первых, там стигматизированы любые публичные проявления ЛГБТК+, то есть любая однополая любовь, любые нарушения привычных семейных порядков, но также и смена пола, которая, по-видимому, для Путина стала своего рода обсессией, судя по его выступлению недавнему 1 сентября на уроке в школе в Туве. Но вопрос, а зачем это нужно, почему это важно? Как часто, когда мы слышим, когда государственные агентства разносят новости про то, что Государственная Дума приняла еще один закон против геев, против трансгендеров, в социальных сетях люди часто комментируют, делать людям нечего. Мне кажется, что на самом деле гомофобия и трансфобия, то есть боязнь трансгендеров, является очень важной частью социального порядка путинского режима. Значит, я все время говорю «социальный порядок», а не идеологию, потому что, на мой взгляд, это не есть целостная идеология, и что это некоторый способ государственная пропаганда, и зависимые от нее люди, такие как прогосударственные блогеры, они не транслируются последовательную идеологию, а некоторый очень лоскутный нарратив, в котором легко можно заменить отдельные элементы. И сразу скажу, что это, вообще говоря, не есть черта только России. Несколько лет назад Верховный суд исправного государства Маврикии, находящегося в Индийском океане, отменил наказание за однополую связь между взрослыми людьми в этом государстве, которое там присутствовало, потому что они получили свое уложение о наказаниях за уголовные преступления от британских колонизаторов, которые владели этим островом на протяжении нескольких сотен лет. И в решении Верховного суда Маврикия оно содержало в себе поразительное замечание, что преследование за однополую любовь не отвечает традиционным ценностям Маврикия и навязано британскими колонизаторами. Из этой формулировки люди, находящиеся в России, легко могут видеть, что с помощью ссылок на традиционные ценности нужно объяснить противоположные вещи. Вот возникает вопрос, а почему в России ссылки на традиционные ценности объясняют именно гомофобию, при том, что, например, из записок иностранцев о московском государстве до Петровского времени известно, что в нем однополые отношения были вполне распространены, что поражало некоторых из путешественников. Значит, вот, собственно, вопрос – это все про что? И это, собственно, про некоторый очень важный элемент современной российской картины мира, насаждаемой государством, которая называется гетеронормативный порядок. Гетеронормативный порядок – это порядок общества, в котором у каждого есть своя роль и которую нельзя нарушать. То есть, что такое гетеронормативный? Гетеро – это разный, нормативный – это норма. То есть, разные нормы для разных людей, которые должны этих норм тщательно придерживаться. У каждого должно быть свое социальное место. Настоящий мужик должен выглядеть так-то. Настоящая женщина должна выглядеть и вести себя так-то. И между ними не должно быть никакого смешения. Иначе это будет нарушение социального порядка. Точно так же люди, которые принадлежат к нероссийским культурам в России, которые принадлежат к национальным меньшинствам и культурным меньшинствам, должны вести себя как подчиненные, они не должны требовать для себя автономии, излишней автономии, потому что им достаточно предоставлена автономия, а больше не надо. Вот это все вместе входит в понятие гетеронормативного порядка. И вот этот вот гетеронормативный порядок, который предполагает, что у каждого человека есть свое место в мире, и в это место сходить нельзя, является социально-психологическим якорем, который удерживает общество в чрезвычайной ситуации. То есть, да, мы живем в непонятной ситуации, когда есть война, но ее нельзя называть войной, а нужно называть специальной военной операцией, когда украинские войска находятся в Курской области и так далее. Но вот в качестве уравновешивателя этой ситуации выступает этот самый гетеронормативный порядок. И можно сказать, что российское государство, начиная с Путина и продолжая более низкими деятелями, оно реализует гетеронормативную политику. Сущность человека в значительной степени определяется его статусом. Кто он? Школьник, военный, профессионал, домохозяйка и так далее. И отсюда же происходит навязчивая мультипликация статусов в современном российском обществе. Обратите внимание, что в современном российском обществе все больше обрядов перехода. Люди празднуют окончание детского сада. Этот обычай появился, в общем, не так давно. Люди отмечают выпуск из начальной школы, выпуск из средней школы. И родители очень сильно это делают не для детей, а для самих себя. Они при этом снимают себя на видео и так далее. Это нужно потому, что современное российское общество оказывается нервически озабочено проблемой социального и возрастного статуса каждого человека. Нарушение этих норм, опять же, со стороны молодежи, вызывает страшную тревогу власти. Все помнят, какую панику у российского руководства вызвало то, что большое количество молодых людей, начиная с 2017 года, стали поддерживать Алексея Навального. И здесь, конечно, важно, что эти молодые люди, они нарушали представление о том, как молодежь должна быть подчиненной в обществе. На это много кто обратил внимание. Например, известный рэпер, сатирик, певец Вася Обломов, он записал песню «Старикам здесь место», представив российское общество как место, где реализуется власть стариков старшего поколения. Но это немножко упрощенная картина, но в принципе да. Замечательная американская антропологиня Маргарет Пит, она выпустила в 1970 году книгу «Culture and Commitment», обобщая опыт этих молодежных бунтов в Западной Европе и в Северной Америке. В этой книге она говорила, что существует несколько типов передачи опыта между поколениями. Существует такой порядок, при котором в патриархальном обществе опыт передается от старшего поколения к младшему, и таким образом младшие просто повторяют то, что делают старшие. Существует порядок, при котором молодежь учится друг у друга, в которой молодые люди учатся у своих сверстников. И существует такой порядок, при котором старшие не только учат младших, но и сами учатся у них. Это легко видно в современном мире, когда мы видим, что молодые совсем люди, там, подростки, учат старших, как пользоваться компьютерами, как пользоваться средствами искусственного интеллекта и так далее. И это, по-видимому, неизбежная ситуация, когда резко ускоряется ритм развития всего человечества. Что, собственно, сейчас и происходит. Вот этот переход к новому порядку, когда и старшие, и младшие должны сотрудничать и учить друг друга разным вещам, он, собственно, и блокируется в этой гетеронормативной политике, которая проводится в современных российских властях. Но, с другой стороны, нельзя сказать, вот это важно, что этот порядок является патриархальным, потому что в патриархальном обществе этот порядок воспроизводится не критически. Его не нужно специально поддерживать. Он привычен. Более того, государство часто, как агент социальных изменений, как такая структура, которая заставляет людей организовываться за пределами семьи, включает их в большие агрегации, государство очень часто противостоит патриархальному порядку. В России государство строит симулякр, то есть такую видимость патриархального порядка. В этой ситуации межпоколенческие связи заменяются государственной модерацией этих связей. То есть говорится, что государство важнее, чем бабушки и дедушки. И государство само определяет, кто тот дед, которому нужно быть благодарным за победу. Вот, собственно, это все вместе, оно создает чрезвычайно болезненный и, надо сказать, довольно страшный социальный порядок, который, по-видимому, будет продолжать действовать и после того, как закончится война нынешней России с Украиной. Я надеюсь, что Украина в этой войне отстоит и свою независимость, и свою территорию, и более того, что Россия должна будет пожертвовать значительные средства на восстановление Украины. Но это не означает, что в социальном порядке, который будет в России или в том государстве, которое будет нынешней России наследовать, что в нем изменятся существенно вот эти представления о единственной нормальности, о правоте старшего поколения, о гетеронормативности, согласно которой у человека есть свое место в мире. Эта гетеронормативность, она, скажу в скобках, в наибольшей степени напоминает порядок в армии советского и раннего постсоветского времени, когда в ней служили 2 года. Каждые полгода человек в армии приобретал статус новый. Он назывался духом, черпаком и так далее. И в армии были очень жесткие представления о том, что такое мужественность и немужественность. Вот эти страшные нормативности армии, через которую прошла значительная часть населения современной России, она является своего рода невидимым резервуаром для вот этого гетеронормативного порядка. За всей нынешней пропагандой, навязывающей людям примитивный кодекс в духе «не служил ни мужик», прославление связи военной службы и мужественности, за всем этим просматривается довольно сложная и далеко идущая история, восходящая к послевоенным десятилетиям. Сразу после Второй мировой войны советское руководство столкнулось со сложной проблемой, связанной с тем, что во время войны, во-первых, люди привыкли к тому, что распадаются семьи, к тому, что легко образуются случайные связи или новые семьи формируются, которые не связаны никакими формальными узами. Но, с другой стороны, и к тому, что женщины заняли очень важное, гораздо более важное, чем прежде, место в обществе, заменив мужчин, которые в большинстве своем были призваны на фронт. Поэтому в послевоенное время, как показывает Эрика Фрейзер, начинается прославление военной мужественности и придание мужчинам большего значения. Происходит косвенными способами попытки вернуть женщин на подчиненное место в семье. Но эти попытки в послесталинское время начинают проваливаться. И здесь происходят 2 очень важных поворота. Первый из них происходит в конце 50-х годов, когда образцом мужественности под влиянием отчасти включения Советского Союза чуть больше, чем раньше, в мировую культуру, чуть больше начинают показывать западных фильмов, а с другой стороны, под влиянием внутренних процессов в советском обществе, образцом мужественности становятся люди, рефлексирующие, думающие, самоироничные, в очень широком диапазоне. От героя фильма Михаила Колотозова «Летят журавли» до героев братьев Стругацких. Это очень широкий диапазон, но сдвиг происходит именно в эту сторону. Происходит отказ от представления о мужчине как о военном, который брав, здрав и все время готов действовать, до представления о том, что человек, мужчина, должен быть умным, должен сомневаться в себе и должен быть постоянно сосредоточенным на решении нравственных проблем. И даже Ленин в фильмах 50-х-60-х годов становится персонажем более рефлексирующим, склонным к задумчивости и к рассказу о себе. Но все это постепенно сворачивается после смены власти, после прихода к власти Брежнева. И здесь наступает второй поворот. В 1968 году в литературной газете публикуются 2 статьи с разрывом в несколько месяцев, но их совпадение в 68 году, то есть тот же год, когда происходит вторжение в Чехословакию со стороны Советского Союза, поддержанного странами Варшавского договора, и когда происходит все более заметное ухудшение политической ситуации, все большее давление власти на общество, вот в этом 68 году в литературной газете публикуются 2 статьи. Первая из них – это статья демографа и социолога Бориса Урланиса, которая называлась «Берегите мужчин». И в этой статье Урланис говорил, что средняя продолжительность жизни мужчин гораздо меньше в Советском Союзе, чем у женщин. Эта тема, кажется, до тех пор практически не обсуждалась публично. И что женщины, хотя в смысле физической силы это слабый пол, но, говорил Урланис, в социальном и в психологическом смысле, в смысле здоровья, это пол сильный. Урланис по условиям советской цензуры не мог говорить, что мужчины в Советском Союзе все больше умирали от пьянства, от ощущения бессмысленности жизни и от бытового насилия. Но в том же году в литературной газете была выпущена статья социолога Владимира Шлепентоха «Откуда берутся решительные люди?». И в ней он, как он позднее сам анализировал, он объяснял между строк, намекая, что начальству в Советском Союзе неугодны люди решительные, склонные брать на себя риск, склонные брать на себя ответственность и совершать неординарные поступки. Разумеется, риск и неординарные поступки в равной степени могут быть свойственны мужчинам и женщинам. Но мы видим, что по отношению к мужчинам предъявлялись двойные требования, совершенно друг другу противоречащие. С одной стороны, от них требовали быть бравыми и решительными, как военные, и уподобляться военным. С другой стороны, когда они инициативу проявляли, они, как правило, получали подзатыльник. И тогда уже складывается поговорка «всякая инициатива наказует». Вот за этим всем разворачивается процесс, который впоследствии называется кризисом маскулинности в позднем Советском Союзе. И за ним происходил распад на несколько социальных траекторий. Одна из них – это мужчина, отказавшийся от попыток что-то сделать со своей жизнью и висящий как груз на шее у своей жены или у тех женщин, с которыми он с тем так или иначе связан. Другой – это, наоборот, человек, который не только со своей женой, но и со всеми окружающими людьми ведет себя как лидер, который, однако, не склонен никому особенно прислушиваться, а всех, как сегодня бы сказали, строит. Это очень грубое схематическое объяснение, но важно, что вот эта способность мужчин к агентности, способность их принимать решения оказался очень тяжелым, сложным, имевшим отсроченные последствия процесса. И его следовало каким-то образом решать, может быть, прежде всего, развитием психологических консультаций в Советском Союзе. Урланис очень забавно с нынешней точки зрения предлагает наряду с женскими консультациями завести в Советском Союзе консультации мужские, которые должны объяснять мужчинам основы, как сегодня бы сказали, безопасности жизнедеятельности. Вот есть у нас такой предмет, или, по крайней мере, был недавно предмет в школах. А вот Урланис, собственно, там прозрачно намекал, что если в женских консультациях женщинам объясняют проблемы, связанные с женским здоровьем, то в мужских консультациях мужчин должны предостерегать от пьянства и излишнего риска. Я думаю, что эта попытка, которая бы не сработала, даже если подобного рода консультации в Советском Союзе открывались, потому что причины, по которым происходили все описанные мной процессы, были политические. И сегодня, вот возвращаясь после всего этого к тому, о чем мы с вами говорили, сегодня процесс культивирования мужественности является решением задачи самым плохим из доступных способов. То есть людям по-прежнему не позволяют распоряжаться собственной жизнью. И вот здесь мы подходим ко второй проблеме. Вот первая проблема – это про то, что все, что я описывал, связано с послевоенными десятилетиями и с кризисом мужественности, и сегодняшние власти в контексте, в историческом контексте этого кризиса мужественности выстраивают крайне примитивную схему, в которой мужчины являются военными, а женщины рожают будущих солдат. Но это настолько заметно, что я даже не буду это комментировать, об этом уже многие аналитики сказали. Но есть одна деталь, на которую аналитики внимания, кажется, не обращают. Это вопрос про свободу выбора. Когда сейчас Государственная Дума пытается объявить, хотя мы пока, как совершенно справедливо говорит Екатерина Шульман, не знаем, каким способом она пытается это объявить, движение Child Free, движением, то есть такого движения нету, что это какая-то враждебная России идеология и так далее, это прежде всего не только о том, что женщины должны рожать якобы для России будущих солдат, но и о том, что у женщин не должно быть права выбора. То есть вот эта вот гетеронормативная политика, о которой я говорю, она предполагает, что люди не должны иметь право выбирать, каким способом быть мужчинами, каким способом быть женщинами. Они должны реализовывать себя в соответствии с общими, хорошо всем известными принципами. И сюда очень легко подверстываются и другие, на первый взгляд, очень странные поползновения нынешних идеологов в России. В частности, это какая-то иррациональная ненависть части православных радикалов, клерикалов, части государственных идеологов к квадробингу. то есть к подростковой субкультуры, члены которой изображают разных животных. Вот это вот изображение животных – это, опять же, нарушение границ не только между гендерами, но и между миром человеческого и нечеловеческого, поскольку квадроберы, ну, почти серьезно настаивают на том, что они, а иногда и вполне серьезно, на том, что они вот воплощают в себе не только людей, но и животных, это нарушение границ является тоже нарушением гетеронормативной политики. И здесь, собственно, российские власти, российские идеологи, российские политические элиты, военные элиты, они, воспользовавшись проблемами, которые существовали в советском обществе в послевоенное время, в 50-е, в 60-е, в 70-е, 80-е годы, это все время, которое было после одной войны и, к сожалению, как выясняется, до другой. Вот воспользовавшись этими проблемами, они возвращают общество к более архаической, неосталинистской модели, которая, однако, не является просто возвратом буквально к сталинским временам. Это новая фаза развития общества, но несущая черты архаизации и уничтожения той сложности, которая сформировалась в 60-е, 70-е, а потом и в 90-е, 2000-е, 2010-е годы. И вот это вот уничтожение сложности, оно, к сожалению, по-видимому, будет дальше крайне, извините за такой дурацкий каламбур, осложнять жизнь тем, кто потом будет восстанавливать Россию после нынешней катастрофы, приводить ее в состояние вменяемого общества. Теперь я вернусь к тому, о чем я говорил до этого. Вот я полагаю, что генеалогию устройства нынешних трансформаций российского общества нужно понимать, потому что современное российское общество, с одной стороны, оно, люди стараются показать, что они живут, как жили, несмотря на войну, и стараются войну не замечать, насколько это возможно, или решать для себя вопросы войны прежде всего как вопросы экономические. Вот стоит ли идти, да, брать эти большие деньги за то, чтобы завербоваться на войну, для того, чтобы тебя убили, или решают вопросы о том, кто виноват в том, например, что начинаются проблемы в экономике. То есть люди заслоняются от того, что они вызваны войной, что они вызваны правлением Путина и так далее. Но даже после того, как люди признают, что нынешняя власть привела Россию к кризису и, скорее всего, приведет к краху государственных структур, вот после этого продолжит существовать и само представление о должном и недолжном в обществе, и представление о том, что это должное и недолжное не связано с советской властью, или, по крайней мере, непонятно, как связано. Вот я полагаю, что это возможно объяснить, как это связано, представление о должном и недолжном с советским периодом, что представление о том, что можно нарушать законы, если тебе что-то кажется ненормальным, оно связано с советским периодом, и что сама идеализация сталинского времени и рессентимент, они порождены тоже советским, даже, а не постсоветским периодом. Постсоветский период они сильно трансформировались, к ним добавились такие идеи или комплексы переживаний, как российская версия теории удара ножом в спину, ощущение растерянности от аномии. И все это вместе дало чрезвычайно сложный и чрезвычайно тяжелый фон нынешнего общественного развития. Для того, чтобы преодолеть этот фон, я полагаю, необходимо не только изменить то, что говорится в медиа, не только отменить цензуру медиа и интернета, но очень существенно думать над тем, как в будущей России будет устроено образование школьное и как будет устроено образование педагогическое, то есть как учить будущих учителей. На мой взгляд, это критически важные вопросы. И то, как общаться с молодежью и детьми. Вот это все создает чрезвычайно большой задел для работы не только направленной на нынешней России, но и размышления о ее будущем. То есть, на мой взгляд, важно думать не только о будущем государственном устройстве, но и о преодолении тех общественных травм и фобий, которые очень сильно оказывают влияние на представление о том, что российскому обществу нужна война, или что оно не против войны. То есть дело не только в том, что российское общество какое-то кровожадное, а в том, что огромное количество проблем, которые накопились десятилетиями, до сих пор не осмысленно и, главное, не обсуждено, что дальше с этим делать. Вот я полагаю, что это прежде всего трансформировать представление об образовании и создавать пространство для общественных дискуссий. Вот, пожалуй, на этом пока можно закончить, хотя это только начало разговора.